студии Илья Харламов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 8-495-951-0566. WhatsApp плюс 7-968-766-3311. С нами на связи доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну вот я ознакомился с вашей статьей, которая носит, не побоюсь этого слова, концептуальный характер. И хотелось бы, конечно, подробно поговорить о некоторых тезисах ключевых, которые, в общем, характеризуют нынешнюю ситуацию, не только, далеко не только в сфере экономики, но, естественно, и тесно связанные с ней политики. И, кроме того, вот эти все процессы глобализации, которые на наших глазах, в общем, идут уже в обратном направлении. Но вот хотелось бы начать с ответных мер, которые приняла Россия в отношении западных компаний, связанных с энергетикой, ну, соответственно, ответны они потому, что перед этим были приняты другие меры в отношении России. Вот часто идут разговоры все чаще о том, что возможно нефтяное эмбарго, газовое эмбарго. Это относится к Европе. Соединенные Штаты и Великобритания перестали уже закупать нефть. Вот вы утверждаете, что, и, собственно говоря, Запад прежде всего говорит о том, что Россия использует уголь водорода как оружие, и действительно они оружием являются. Вот так ли это? Давайте поясним этот тезис прежде всего.
Да, вот тут, собственно, все просто. У нас почему-то живет глубокое такое общественное заблуждение, что рынок создает свободу. Рынок создает глубокую зависимость друг от друга. Потому что рынок основан на специализации. То есть вы вынуждены отказываться от определенных сфер экономики, развивая наиболее эффективную сферу, которая в рамках глобальной экономики. Помните тогда тезис Гайдара? Зачем нам производить свои машины, велосипеды, самолеты, автомобили?
Все купим.
Мы все купим, да, продадим нефть, потому что у нас ее много, и газ больше. И вот когда приходит политический конфликт в экономику, то, что мы наблюдаем, выясняется, что зависимости превращаются в оружие. То есть мы зависимы от финансового рынка западного, да, и от технологий. Нас санкционировали, то есть против нас использовали как это как оружие. То, что, от чего мы зависим от внешнего рынка. Поэтому чем главное конкурентное преимущество России на мировом рынке – это ее сырьевые запасы. Нефть, газ, титан, медь, никель, кобальт, уран. Ну, в общем, все, куда ни ткни, вся таблица Менделеева. Вот если вас бьют в самое больное место, ваши оппоненты и противники, то вы же не должны поворачиваться к ним другим местом. Вы должны бить в ответ. Так устроена политика, так устроена конкуренция на рынке. Спросите любого бизнесмена. Это только, знаете, в мифологическом пространстве говорится о том, что конкуренция ведет к некому выравниванию ситуации и наступлению там паритетных отношений. На самом деле конкуренция – это война. За рынки сбыта, за сырье, за прибыль. И любой бизнесмен, то есть любая экономика, то есть если о ней рассуждать не с точки зрения никаких математических формул, а с точки зрения субъектных интересов, потому что экономика субъектна от начала до конца, и прибыль не имеет понятия общечеловеческое, она всегда конкретна и привязана к определенным бенефициарам. Так вот, с точки зрения субъектности экономики, как некого право, да, право на осуществление деятельности, продажу, то есть контрактного права. Вот она всегда, это война. И ограничивается эта война политическим контуром, то есть государством, которое устанавливается правилом. На международном рынке правила устанавливает, раньше, по крайней мере, до какого-то периода устанавливал Совет Безопасности ООН, который не допускал выход за рамки определенных договоренностей, и любая военная операция, любая санкция жесткая, экономическая, возможно, была только с одобрения Совета Безопасности ООН. Вот с 1995 года, если мне память не изменяет, первая операция в Югославии, США сломали эту схему. То есть Совет Безопасности и ООН, как главный орган, модерирующий международное право, умер. появились некие большинство условно цивилизованное, которое создает США, и появилась НАТО, которая плевала на всевозможные. Да и последние санкционные войны тоже свидетельствуют о том, что для США, для того, чтобы начать осаду экономическую той или иной страны, вовсе не обязательно одобрение Совета Безопасности ООН. Поэтому да, это война, поэтому и углеводороды в этой ситуации являются оружием, и технологии являются оружием, и финансы являются оружием. И глупо считать обратно или говорить, утверждать об обратном.
А скажите, пожалуйста, вот можно уточняющий вопрос? Вот вы говорите, ну, действительно, бьют по больным местам, но война есть война, да? Да. Всегда стараются выискать некие позицию противника, которые, да, ну, слабые, которые действительно стоит атаковать. Вот в этом смысле Россия могла ли защититься, ну, прикрыть эти слабые места, что ли? Или действительно у каждого государства есть эти болевые точки, на которые надо просто умеючи надавить?
Ну, сейчас они есть у всех, потому что 30 лет реализовывался проект глобализации, и многие страны отказывались от своих неэффективных с точки зрения глобального рынка сегментов экономики. Есть такое понятие стресс-теста. Так вот, например, в Финляндии стресс-тест показал, если выключить интернет, то через неделю там наступит коллапс экономический. Потому что за это время развития, например, информационных технологий, люди отказались от складов. Если раньше были склады, где хранились запасы, то теперь снабжение и логистика идет с колес. По заявкам в онлайн-режиме. Вот если этот онлайн-режим выключить, то наступит коллапс в логистике продовольственных товаров. Они остановятся, магазины закроются. А что такое отсутствие продуктов питания, все прекрасно понимают. В этом смысле и Россия тоже уязвима. Да, другое дело, что как только начались первые раскаты вот этих вот будущих потрясений политических, ну, Мюнхенская речь Путина, например, самое начало, когда стало понятно, что в вопросах безопасности России и Европы, Европа и США, Запад условный, там объединенный, друг друга не понимают. Подходы разные. А это значит, что объявилась трещина, появилась, которая будет раскалываться. Тогда появилась тема импортозамещения. То, что за это время импортозамещение не было реализовано в полном масштабе, то, что мы не развили, собственно, технологический сектор, то, что мы не сделали ставку на развитие отечественной науки, а не науки как придатка некой глобальной истории, мы и в науке же в этом смысле стали вторичными, да, как и в производстве, и в технологии. Вот беда. И здесь, наверное, должны быть ответственные, и с них надо спрашивать, потому что долгое время финансовая политика была ключевым репером принятия государственных решений. Но финансовая политика в вопросах, когда финансовый рынок мировой заблокирован и не работает, она ни о чем не, она ничего не показывает. Если раньше она хоть показывала среднюю температуру по больнице, то сегодня это ничего. Сегодня все показатели нужно мерить в конкретных цифрах. Сколько заводов произведено, сколько школ построено, сколько университетов, сколько скважин пробурено, сколько судов построено. То есть политика должна превратиться в промышленную политику. И это главная проблема, потому что мы забыли, что это такое. Потому что финансовая политика существует, субъекты ее реализующие и выстроенные внутренне, и консолидированные, и понимающие, как она работает. Существует, а как работает промышленность и производство, это единицы, разбитые в разных, разнесенные в разных местах по территории России. То есть они не концентрированы, партии промышленной как такой не существует, интересы не консолидированы внутри. Это главная проблема России, на мой взгляд.
А вот скажите, пожалуйста, можно ли в нынешних условиях, ну, мы понятно, что все равно говорим о глобальной экономике, глобальном мире, хотя он сегментируется на наших глазах, и тем не менее, можно ли в нынешних условиях, в российских реалиях, выстроить технологические производственные цепочки, где минимум зависит от импорта. Но можно это назвать своего рода политикой протекционизма. Или это дело многих десятилетий?
Ну, это вопрос задачи и ресурсов, имеющихся у вас возможности. В этом смысле ресурсные страны, сырьевые страны, а мы являемся принципиально рентной экономикой, да, сырьевой. Ну, мы сами себя сделали, индустрию свою убили, технологический сектор уничтожили, только начинаем возрождать. Они в более выигрышном положении находятся, чем технологические страны, чем сервисные страны Запада. Потому что для того, чтобы развивать и воссоздать внутренний контур, национальный контур производства, нужно ресурсы, люди и возможности, и политическая воля. Вот если у вас нет трудовых ресурсов и природных ресурсов, то сколько бы у вас денег ни напечатали, если наступит разрыв, реальный разрыв связей торговых, да, глобальных, то вы останетесь в проигрыше. Это, ну, условно, есть офис, это США и Запад, есть карьер, это Ближний Восток и Россия, да, ресурсы, и есть мировая фабрика, Китай, Индия, Азия. Вот мировая фабрика с сырьевым центром могут жить без финансов, а финансы без карьеры и завода, они ничто. Это пустые бумажки. Это с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, многие компетенции утеряны. Конечно, образовательные функции сильно изменились. То есть мы все это время выращивали не инженеров, а выращивали менеджеров, которые судят все по прибыли и дебету и кредиту. То, что я говорил, финансовую политику проводили и ставили ее основной. То есть цивилизация бухгалтеров. То есть здесь проблемы... Ну, конечно, при этом инженерный потенциал в России еще остался от старых советских времен, потому что тогда-то образование было заточено как раз на практические цели, а не на финансовые, не на фондовые рынки, а на то, как работает производство и промышленность как таковые, и где появляется, собственно, стоимость. Ведь мы же понимаем, что стоимость – это создает труд. Но при этом у нас вся экономика и мировая наша выстроена на то, что собственность – это то, что печатают и выдают в кредит. То есть Центробанк получает валютную выручку, конвертирует ее в рубли, вот отсюда и появляются деньги и стоимость. Нет, они не из тумбочки, они создаются людьми. И если мы это не осознаем заново и не начнем заботиться о рабочих местах, о производстве, мы так и останемся той самой как бы, ролью, нам оставят ту роль, которую отводит США. Бензоколонки для всего остального. Мира.
Давайте сделаем небольшую паузу и потом как раз о стратегической конкуренции России и США.
У меня каждый день болит голова.
В глазах темные точки.
Три дня уже температура держится почти 39.
Кажется, я умираю. Время начинается
есть. Доктор, что со мной?
Доктор, что со мной?
Доктор, что со мной?
По воскресеньям на Радио Спутник. Подкаст о том, как быть здоровым, чтобы жить долго и счастливо.
Телефон прямого эфира 8-495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-33-11. Ну вот есть, может быть, многим известная RAND Corporation, это такая организация, стратегический исследовательский центр, можно и так назвать. Работает она по заказам правительства США, и еще в начале 70-х годов она принимала участие в разработке концепции стратегической конкуренции тогда с Советским Союзом. Сейчас, насколько я понимаю, она примерно тем же самым занимается в отношении России. Ну, и я так понимаю, концептуально было нужно сделать так, чтобы Москва тратила наибольшее количество ресурсов на те отрасли, сферы, где она априори не может добиться какого-то существенного успеха и преимущества перед Соединенными Штатами. Вот сейчас изменилось что-либо по сравнению с 70-ми годами. Мы помним все прекрасно и программу СОИ, и многое другое, что, как некоторые считают, привело в том числе к краху Советского Союза.
Да, да. Мало того, тогда создавались еще и ложные перспективы и вызовы. Да, то вот вы назвали программу СОИ, которая на самом деле ни во что не реализовалась. Но Россия, Советский Союз потратил колоссальные усилия для создания некой и опережения. Мало того, США в этой области. Мало того, ведь закупка технологических каких-то новшеств она шла по закрытым каналам, каналам разведки, КГБ. Мало того, проводились даже операции целенаправленные со стороны США. Нам засылали специально технологии с изъяном внутренним, которые не сразу читаются. На основе этой технологии создавался условно новый компьютер, а потом он начинал ломаться, сбоить и наносить вред целой отрасли. Да, это стратегия, да, RAND Corporation. В этом смысле ничего не изменилось, потому что стратегическим противником был Советский Союз, теперь Россия. Да, человеческие ресурсы слабее у России, да, границы сжались чуть-чуть, но при этом Россия остается главным военно-политическим вызовом, если экономическим вызовом для США стал Китай.
Наверное, за исключением Китая, да.
Да, Китай стал, да, вот главным экономическим вызовом, то военно-политическим, ну, это видно и по Сирии, и по Украине, является Россия. Поэтому, конечно, да, стратегия та же самая. Они недавно опубликовали свой доклад, новый доклад в 2019 году, по-моему, да, RAND Corporation. Он фактически берет концепцию холодной войны тех 70-х годов, в которой они участвовали, разработали. Вот это вот заставить Россию заниматься теми отраслями, которые как бы она заведомо в проигрышном положении. Казани находится и будет тратить наибольшее количество ресурсов. Да, это их стратегия. Да, они на эту поляну пытаются и будут нас пытаться загонять. Вот. Тем более у них вот этот инструмент в виде финансового рынка до сих пор сохраняется, потому что мы гонимся за, вот, экспортируя там газ, нефть за, и титаны, свое сырье, за некой валютной выручкой, но она условно настолько, что даже трудно сказать, что с ней сделать, потому что вы не можете купить, даже в мирное время, ну, мирное я имею в виду до вот этих санкционных войн и до Майдана, Россия тратила только 13% получаемых денег на себя, инвестировала во внутреннее развитие. Все остальное мы складывали в тех же ценных бумагах и Америки, и Европы. То есть мы инвестировали на 90, на 87% мы свои сбережения вкладывали в чужие экономики. А сегодня и даже этого нет. То есть мы не можем купить технологии, они находятся под санкциями. Серьезные, необходимые нам для разработки шельфа, например, глубоководного, да, нефтяного и газового. То есть это надо самим посоздавать. Мы не можем фактически ничего не купить, кроме там чупа-чупсов, баклажанов, яблок, я не знаю, что еще из сельского продукта, что не относится к области безопасности. Ну тогда зачем вам столько выручки? Что с ней делать? У меня вот абсолютно такой детский вопрос. Знаете, на детские вопросы самые сложные вопросы, потому что...
Кубышка,
на...
кубышка.
А что с ней делать-то, кубышка?
На черный день.
Ну вот черный день-то настал. И что? Вы ничего на эту кубышку купить не можете. Если бы еще это золото было, еще можно было понять. Но понимаете, когда есть политические разногласия, которые перешли уже в военную область, даже на золото вам никто не продаст. Просто даже на золото, если будет запрет, сказать, ребята, с ними не торговать, им ничего не продавать, мы их душим, а потом разберемся. Никто не будет продавать. Поэтому без, собственно говоря, вы в самом начале и говорили, поэтому главный вызов для всех национальных экономик это сейчас, это воссоздать максимально цепочки стоимости, самодостаточной производства стоимости внутри. Понятно, что большинство стран на это практически не способно в силу тех или иных, опять же, ограничений трудовых, либо ресурсных. Понятно, что это идет по пути некой кооперации. Например, из этих же соображений США загоняет Европу через войну на Украине в зону своего влияния экономического. Потому что без Европы Америка в рамках своего плана Монро, только Южная Америка и Северная Америка, не жизнеспособное экономическое образование. Вот. Им нужна Европа. Ну, хотя бы из того соображения, чтобы Европа не досталась России и Китаю.
То есть и в политическом, и в экономическом смысле.
Да.
Вот, Леонид Викторович, а в связи с этим такой вопрос. Вот вы говорите о том, что идет полномасштабная война с Россией на экономическом, идеологическом и информационном фронте. Ну, очевидно, что одна из задач – это оторвать Россию от Европы и в культурном смысле, и в экономическом, и в политическом, и в каком угодно. А вот что касается конечной цели, да, вот тот флажок на горе, о котором иногда говорят, рассуждая как раз об этой самой конечной цели, он каков? Тут разные же точки зрения есть. Кто-то говорит, что просто отодвинуть Россию на периферию мировых процессов, кто-то говорит, что ослабить, кто-то говорит, что расчленение Российской Федерации конечная цель. А вы как считаете?
Ну, если цель, говорить о цели США, то, конечно, расчленение. Потому что весь исторический опыт, да и недавний, да, когда казалось, что вот Советский Союз распался, Россия не жизнеспособна, алкоголик-президент, элита коррумпированная вся и компрадорская, то есть вся нацелена на интересы Запада. Боже, храни Америку, все помнят Ельцина, да, в Конгрессе США, как он прозвонил, произносил громко, стыд страшный. То есть казалось, ну вот, смотрите, она как феникс из пепла, и это исторически много раз Россия поверженная, вдруг неожиданно опять являла себя субъектом историческим. И второй ошибки, понятно, что их сдерживало тогда Запад, и я думаю, что цель-то была ядерный потенциал России. Если бы он расползся, если бы он начал расползаться, ну, собственно говоря, создание Украины было обусловлено этим, и Будапештский меморандум. Освободить Украину от ядерного оружия, чтобы не было... Вот представляете сегодня, если бы Украина была ядерной державой. Собственно, тогда это сдержало. Это конечная цель, безусловно. И они больше не захотят повторять эту ошибку, оставлять Россию в нынешних границах как некий
субъект. Извините, что перебываю, а вот что с ядерным оружием? Потому что некоторые западные политики преклонного возраста до сих пор говорят, что мы были против, ну, якобы, это с их слов, распада Советского Союза, потому что мы не понимали, что будет с ядерным оружием и не случится ли какой-то большой беды.
Вот. Отсюда появилась СНГ, отсюда вот это был процесс управляемый, отсюда вот этот ВОУ-НОУ-контракт, согласно которому мы все свое оружейный плутоний поставили в США, который теперь у них запасами является. Да, это была главная угроза. Еще была одна угроза, это объединение Германии, потому что для Британии и США это был вызов. Потому что Германия объединенная превращалась в крупнейшего экономического и технологического игрока. То, что мы видим в Европе. Конечно, для них это было тоже неприемлемое ее развитие, но избежать которого невозможно было. Поэтому, да, было, все силы США были направлены на то, чтобы ядерное оружие не осталось ни на Украине, ни в Казахстане. Чтобы оно не получило, чтобы не возникло на карте неожиданно 16
чтобы
еще...
Чтобы было сосредоточено в одних руках, условно говоря.
Да, 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 с которыми можно вести. То есть мы, и мы, собственно говоря... Как ни странно, это стало крюком, на котором повисла Россия и не распалась дальше. Да? Мы же помним это, автоматизацию и Татарстана, и Чечня тогда, да, война, которая удержала вот этот контур, чтобы он не развалился. И сегодня ядерное оружие является, и паритет является главным условием не возникновения глобальной войны и сохранения хотя бы каких-либо переговорных практик между двумя центрами силы.
Скажите, пожалуйста, насколько далеко зайдет экономическое и политическое переформатирование мира? Вот тоже вы говорите о пространствах доверия, это я цитирую такой термин. Но есть огромное количество объединений, и НАТО, и ЕС, и ШОС, и АУКУС, вот новое достаточно объединение, и БРИКС, и масса других. Есть центры силы, какие-то из них уже завоевывают свое место под солнцем, весьма прочные, другие ослабевают. Вот как будет выглядеть завтрашний мир?
Я думаю, что мы вступаем в период нового биполярия. Вот, если тогда это был условный там, социалистический мир, и хедлайнером был Советский Союз и США, да, вот, и капиталистический мир условный, просто это были разные системы хозяйствования и подхода к экономическим к экономической проблематике, то вот то потом мы долгое время жили в едином стандарте, в единой системе, вот теперь эта система распараллеливается. То есть представление о будущем и разделе мировой прибыли разнятся в Китае, Индии и США. Это и разбивает политическое пространство. США пыталась силовым порядком сбить это через глобальный терроризм, через войны в Ливии, Сирии, Ираке, то есть показать, кто хозяин. Не получилось, Россия уперлась. Да? Поэтому я думаю, что это будет биполярия. Я думаю, что возникнут две опять новые финансовые системы. Одна будет на основе доллара, и в куда попадет евро как дериватив доллара. А вторая, на мой взгляд, должна создаваться вот между, в этом треугольнике России, Индии, Китая.
Я так понимаю, на основе юаня, скорее всего.
Вы знаете, я бы не хотел, чтобы, ну, наверное, да, но я бы не хотел, то есть ошибку повторять, которую мы уже сделали, и принять систему координат американцев как свою национальную систему, я имею в виду доллар, да, потому что доллар – это способ оценки эффективности национальной экономики США. Юань – китайской экономики. То есть, если мы принимаем юань основной расчетной единицей, мы сами себя институционально и организационно подчиняем целям Китая. Поэтому, да, единица должна быть, модное слово, не очень его люблю, инклюзивная, новая расчетная. То есть там и рупии должны учитываться.
Это, знаете, как, помните, извините, такой был язык эсперанто, вот только в сфере финансов, да, должно быть некое эсперанто.
Да, 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 это должно быть, то есть доля той или иной национальной валюты и национальных интересов России, Китая, Индии, кто там еще войдет, не знаю, Иран, может, Турция, да, хотя она член НАТО, но это ничего не гарантирует. Вот она должна соответствовать политической и экономическому весу того государства в этом новом мире. То есть, чтобы его слово было контролирующим. То есть, он хотя бы контрольный, не контрольный, если, то там блокирующий пакет имел. Знаете, как в ячейке банковской, там два ключа нужно, чтобы открыть ячейку, да, потому что с одним ключом не получится. Вот здесь должна быть система сдержек и контроля внутреннего, потому что если все создать на базе юаня, то мы окажемся, опять же, в том же мире монополярном, только где будет править Китай. Повторять эту ошибку, на мой взгляд, ну, я надеюсь, что в нашем власти осознают, что это нереально и невозможно оказаться в подчиненном опять положении, но уже Китаю, тем более, что если Запад и Европа хотя бы культурно нам близки, а не христианский мир, да, пусть с извращениями своими новыми и там модификациями, но все-таки мы друг друга понимаем, то Китай – это другая цивилизация. Это тоже надо понимать. Интересы наши совпадают и экономические, и политические, так же, как с Индией, да? Но при этом культурно мы очень, скажем так, различны. А культурные противоречия и социокультурные нормы сегодня чуть ли не главная причина раздора мирового.
Вот вы говорите о цивилизационном противостоянии с Россией, да и не только с Россией, на самом деле, да, мир действительно поляризуется на наших глазах, и всякие силы пытаются навязать свою волю, так это назовем. А насколько оно, скажем так, действительно опасно для Российской Федерации, я бы и сюда же, в этот вопрос, я бы как-то инкорпорировал тот тезис, что руководство некоторых российских ведомств, ну, в общем, придерживается, как вы уже говорили, монетарной политики, да, и, можно сказать, такого либерального взгляда на ведение экономических процессов. Вот как все эти процессы увязаны и в чем есть риск?
Здесь риск колоссальный, я еще раз повторюсь. Элита выросла в том глобальном монополярном мире и проекте. То есть она выросла на приватизации, на липовой приватизации, потому что приватизация – это что было? Это мы берем государственное имущество, за бесценок официально оформляем, а всю реальную прибыль отгоняем в офшоры и делим между фигурантами и интересантами. То есть там были замешаны и чиновники, и сами олигархи, которые появились на это. То есть это был такой процесс коррумпированности всего пространства, да, экономического России. Вот. И этот формат понятен. На этом формате выросло все наше фактически руководство экономическое и финансовое. Помните этот эпизод по питерском форуме, когда Кудрин сказал Путину, что для того, чтобы опять вернуть рост экономический в Россию, нужно снизить геополитическую напряженность. Ну, понятно, что он имел в виду Украину и противоречия. На что Путин, сверкнув глазом, очень четко ему ответил, что суверенитетом Россия торговать не будет. Вот здесь конфликт, здесь идет искра, потому что исполнительская дисциплина нацелена на решение задач глобального рынка и подчиняет себя интересам, а политическая воля государства направлена в противоположную сторону. Вот если мы этот внутренний конфликт, некую такую шизофрению когнитивную не разрешим, если мы не выстроим систему задач и, главное, ответственности за выполнение этих задач в национальном формате, мы будем проигрывать в этой гонке. Это беда серьезная. Да, конфликт цивилизационный. Да, люди, которые живут в том формате, во многом себя ощущают, знаете, вот этими по-стругацким прогрессорами. То есть они типа, мы в дикой стране варваров.
10 секунд буквально осталось, да. Да.
В дикой стране варваров, которую мы должны исправить. Это ущербная логика, потому что она уничтожает Россию и русских как самость, как культурный феномен.
Спасибо большое, Леонид Викторович. Доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.